«Национальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами в эфире ведущие программы Андрей Баранов.
Здравствуйте, и Елена Афонина.
Ну, несложно догадаться, что сегодня, когда президент огласил послание Федеральному собранию, многие вопросы, которые были затронуты, мы обсудим с вами сегодня, потому что это действительно национальный вопрос выживания, национальный вопрос улучшение жизни в малых городах, в деревнях – это национальный вопрос по тому, как нам преодолеть вот этот барьер, который для многих является непреодолимым, я имею в виду финансовый, когда люди просто задыхаются от того, что у них нет денег, они не понимают, как преодолеть этот порог бедности. Вот обо всем об этом мы сегодня поговорим.
Да, ну действительно, из более чем почти полутора часов, да, обращение президента, час 15 было посвящено социальным вопросам. Я что для себя, какой вывод сделал? Я насчитал более 10 конкретнейших совершенных предложений президента, как улучшить нам положение бедняков. Ну, отталкивался он от выполнения национальных указов, да, мая 2018 года.
Да, и он подвел итоги этих национальных проектов. Вот давайте послушаем.
В начале следующего года подведем первые итоги работы по национальным проектам и сделаем соответствующие выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной власти. Уважаемые коллеги, теперь о наших задачах более конкретно и прежде всего о ключевой из них, о сбережении народа, а значит о всемерной поддержке семей. Для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, для гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и средств массовой информации.
Ну и дополним президента, это действительно наш национальный вопрос. С нами в студии депутат, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шейн. Олег Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Приветствуем вас. И сразу вопрос. Вот президент говорил буквально вот в самом начале своего послания Федеральному собранию о национальных проектах, о тех задачах, которые носят долгосрочный характер, но над которыми нужно работать уже сегодня. Вы можете объяснить нашим радиослушателям, о каких нацпроектах идет речь и на что они в первую очередь направлены? Вот просто три пункта. Для чего нужны нацпроекты?
Ну, первое. Национальные проекты – это сосредоточение государственных ресурсов на определенных наиболее важных и болезненных для общества точках, целях их преодоления. Второе. Это не просто программы, это программы, которые имеют определенные промежуточные фазы, где мы можем оценить, насколько они эффективны, и где-то можно их поправлять, либо, наоборот, у нас все идет более-менее хорошо. И третье, наверное, ключевая вещь, которая прозвучала новой сегодня, наиболее ценная и важная, это как раз первый тезис, с которого начал президент, я имею в виду ситуацию с демографией. Я буквально неделю назад выступал в Думе по положению дел в этой сфере. Ситуация на самом деле, она является крайне тревожной, и очевидно, что президент уже этим обеспокоен. Еще не прозвучали предельно предметные вещи, которые на самом деле должны помочь нам выйти на другую ситуацию с точки зрения поддержки семьи, детства и материнства.
Ну а почему, собственно, такая демографическая ситуация? Президент сказал, да, и об итоге, о последствиях Великой Отечественной войны 90-е. Но подождите, у нас же был демографический рост, мы же помним, 17-й год. Разве нет, когда у нас наконец-то, слава богу, рождаемость превысила смертность? Разве мы не проходили это? Вот сейчас в 18-м опять откат минус 70 тысяч, то есть на 70 тысяч человек у нас умерло в стране больше, чем родилось.
Ну, на самом деле, соотношение рождаемость и смертность – это то, что находится на поверхности. Угу. Но мы хорошо понимаем, что демографические волны, они очень долгие, и то, чем мы сталкиваемся сегодня, это продукт того, что было 20 лет назад. А то, с чем люди будут сталкиваться, скажем, в 50-м году, закладывается вот сейчас 19-20-й. И здесь важно не только показатели рождаемости и смертности, но такой универсальный фактор, как коэффициент рождаемости. То есть сколько детей приходится на одну женщину детородного возраста. Легко понять, что для того, чтобы нация сохранялась, угу, нужно, чтобы таких детей было двое. собственно, за саму женщину и за мужчину.
Это простое воспроизводство.
Простое воспроизводство. Россия вышла на отметку в 1,76, то есть оно до двух мы не дотягивали, а сегодня мы скатились до отметки 1,58. И, конечно, это крайне тревожно. Сегодня звучал ряд очень важных вещей, которые совпадают, кстати, с законом буквально вчера, без преувеличений, именно вчера, внесенным мной и моими коллегами по фракции «Справедливая Россия». Это помощь по ипотеке, минус 450 тысяч рублей при рождении третьего и последующего детей. Это увеличение вдвое выплат для семей, имеющих детей-инвалидов. Это увеличение выплат для семей, которые родили первенца. Есть так называемый коэффициент нуждаемости, он будет качественно поднят до двух прожиточных уровней. И вообще у нас в стране есть такой прекрасный остров Сахалин, где реализована региональная программа, региональная, подчеркну, у них там нефтянка, это возможность есть для региональных вещей, где власти Сахалина добились в течение 5 лет полуторакратного роста рождаемости, и сегодня коэффициент рождаемости на Сахалине выше, чем в Дагестане, например. И вот этот сахалинский опыт, он ярко показывает, что если государство не жалеет денег, то мы можем сохраниться как нация и обеспечить будущее для нашей страны. И вот сегодня об этом говорил президент.
Можно спросить, на что не жалеют денег на Сахалине? Просто какой опыт надо перенимать другим регионам?
Ну, к примеру, там есть региональный маткапитал, сумма которой превышает 200 тысяч рублей. Там есть центры проката.
То есть, помимо, прошу прощения, федерального,
да,
есть еще
региональный.
Региональный,
то есть, свыше 200
тысяч. К 300 тысячам, сейчас 300 тысяч.
Нет, больше.
204. 204 было в 2018 году, сейчас проиндексировали. Там есть центры проката таких вещей, как детские колясочки, например, там ходунки, саночки и так далее. Там есть региональные программы по поддержке по приобретению жилья, которые для семей, родивших 4-5 детей, достигают отметки в 6-8 миллионов рублей.
Ну, там меньше-то не получится, если так много
дорого,
детей,
конечно,
тут, конечно, на и, меньшую общем, сумму не купишь.
У них ежегодная жилье. Программа для регионального бюджета стоит 5 миллиардов. Это большие деньги, солидные. Но за счет этого Сахалин увеличил рождаемость с полутора, вот коэффициент рождаемости, с полутора до двух буквально за считанную пятилетку.
Ну, вы знаете, вот сегодня в одном из наших эфиров позвонил радиослушатель, он многодетный отец, у него 6 детей, и он говорит, я могу быть только частным предпринимателем, потому что меня на работу не берет никто. Как только заболел один ребенок, считай, что заболели сразу все 6. Ну, как вы понимаете, да, по очереди. И кто мне даст, если я буду работать на кого-то, кто мне даст больничный, кто их оплатит, где я смогу работать? Вот это же еще одна проблема. Мы говорим о улучшении демографической ситуации, повышение рождаемости. Но это значит, мы априори обрекаем или женщину, или мужчину на то, чтобы они сидели дома и ничего не делали.
Да, и во Франции, а есть, такое во Франции есть такое понятие, как зарплата мамы. То есть, когда женщина, она получает деньги просто за то, что она вот, воспитывает детей, сидит с детьми. И опыт республики в этом смысле, я думаю, для нас очень интересен, потому что коэффициент рождаемости во Франции вышел на ту самую заветную цифру в 2 ребенка на женщину, которая для нас является очень важным целевым показателем, к которому мы должны стремиться.
Мы знаем, какой национальный окрас.
Нет, во Франции коэффициент рождаемости выше, чем в Тунисе, например.
Но мы знаем, кто во Франции рожает.
За счет кого?
Нет, выше, чем в Тунисе. Вот в чем вопрос. В Тунисе живут чисто арабы, а во Франции и арабы, и французы.
Ну, вот они помогают
французам. Франции,
ну, неважно,
во Франции
это
он
нюанс.
Выше, чем в Тунисе.
Нет, просто дело в том, что и, насколько мы понимаем, несколько иное соцобеспечение во Франции, если уж мы говорим, допустим, пособие по безработице и прочее, разве нет?
Конечно.
В Тунисе же, как вы понимаете,
конечно, никто
же не будет выплачивать подобные суммы.
Мы должны развивать и собственный хороший региональный опыт. Я не случайно оттолкнулся от Сахалина. Это регион с чисто русским населением, 90% это русские, обрусевшие украинцы. И это очень урбанизированный регион, где почти все люди живут в городах. Сельского населения там очень мало. Мы хорошо понимаем, что в городах рождаемость, как правило, ниже, чем на селе. И мы, конечно, должны смотреть на зарубежные практики, где они себя хорошо зарекомендовали.
Итак, это всего лишь одна из проблем, которые предстоит преодолеть нашей стране. Это проблема демографической ямы, в которую мы постепенно, опять же, сползаем.
Ну, вот тут есть... наши слушатели очень недовольны, говорят, вот с 2000 года вот эту волынку тянется, а ничего не делается. Это будет тянуться очень долго. Кто-то говорит, война давно кончилась. Да не про то, что война кончилась, и погибли на ней люди. Не стали рожать детей, а те рожать внуков. И вот сейчас мы к этому приходим.
Нет, ну, на самом деле...
Национальный вопрос. Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Национальный вопрос.
Сегодня в студии обсуждают самые главные заявления, которые прозвучали в оглашении послания Федеральному собранию от президента нашей страны Владимира Путина, депутат, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шейн и мы, ведущие Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, Олег Васильевич, вы просили буквально 2 минутки закончить мысль
даже
о том, как...
Даже гораздо меньше. Да, на самом деле, мы говорили про демографию, и прозвучала реплика, что ничего не делалось. Сделалось, я напомню, и наше решение по материнскому капиталу, наше междунациональное решение, которое в России было принято лет 10 назад, оно работало неплохо, но на самом деле многим помогло. И решение, которое было принято 2 года назад о выплатах на первенца по 10 тысяч рублей в месяц для семьи, то, чего не было раньше. Другое дело, что мы понимаем, эти меры, они не являются достаточными, и требуется гораздо более широкая линейка. Сегодня определенные шаги в этом направлении сделаны.
Но давайте все-таки не будем лукавить. Дело в том, что многие не идут на этот весьма важный шаг, а именно продолжение рода, исключительно по одной простой причине. Здраво говорят, если мне не хватает денег для того, чтобы прокормить себя и свою жену, куда еще ребенка. И вот здесь мы выходим на еще одну очень важную проблему, которую сегодня поднял президент. Давайте послушаем.
И особое внимание хотел бы уделить задачам, которые поставлены в майском указе, развернуты в национальных проектах. Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан страны. Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии России. Наши задачи носят долгосрочный характер, но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я говорил об этом многократно, вы это все прекрасно знаете. Его запасы времени на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки просто нет. Вообще, мы этот период, считаю, прошли. Формирование задач и инструментов достижения целей. Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни и снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, это многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, хорошо оплачиваемую работу, потому что ее просто нет или им не хватает квалификации. Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации. Опыт некоторых наших регионов показывает, что эффективно можно работать на этом направлении. Работающим механизмом такой поддержки может стать социальный контракт, так называемый социальный контракт. Как он действует, что это такое? Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышение квалификации, предоставляет семье финансовые средства, кстати, приличные, речь идет о десятках тысяч рублей, на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. И подчеркну, для каждого предоставляется индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берет эти ресурсы, он на себя берет одновременно и определенные обязательства. Пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно.
Ну вот, теперь возникает вопрос, насколько применимы в нашей стране вот эти социальные контракты, будут ли они работать, будут ли они действовать? Олег Васильевич, вот ваше мнение, потому что у нас есть уже комментарий одного из наших экспертов, просто хотелось бы вот вашу оценку услышать, как члена Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Развернутую оценку можно будет дать лишь, когда будут внесены законопроекты в Думу, и тогда мы перейдем к конкретике. Но, к примеру, тезис о переобучении людей, он очень важный. Дело в том, что навык навыки, с которыми человек покидает университет, они, понятно, начинают потихонечку сглаживаться по мере течения лет и возраста. И если нет постоянной переподготовки и дополнительной квалификации, то эти навыки, они растворяются, и они не соответствуют требованиям времени.
Ну, а как же опыт жизненный
профессиональный? Я вам назову по цифрам. Если на Западе заработная плата человека растет до достижения возраста 60-65 лет, то в России так было относительно недавно. И опыт действительно давал всегда рост и заработной платы. Но начиная где-то года так с 10-го, ситуация изменилась, и на сегодня рост заработной платы продолжается до достижения возрастной планки где-то лет 40-45, а потом средняя заработная плата людей начинает падать.
Почему?
И к 60 годам она снижается в среднем на 20%.
Вопрос, почему?
Потому что нет переподготовки, нет переквалификации.
Почему же? Подождите, ну, если, почему? Если на Западе за опыт платят, почему у нас перестали?
А не за опыт платят, а переквалификацию проводят из бюджетных денег. В Швеции, к примеру, ежегодно люди, превысившие возрастную планку в 50 лет, из них проходят курсы переподготовки порядка 60%. Это оплачивается либо работодателем, либо шведским государством. В нашей стране порядка 15%. Разница, некоторые согласитесь, есть.
Ну, потому что оплачивают сами из своего кармана.
Абсолютно верно. И потому что это не делается из бюджетных денег. Работодатели, учитывая, кстати, то, что количество рабочих мест реально оно сокращается в стране, они тоже предпочитают смотреть людей среднего возраста.
Но, вы знаете, я просто хочу сказать, что экономисты, ведущие программы «Личные деньги» на радиостанции «Комсомольская правда», Михаил Делягин увидел в этом предложении совершенно другие пробелы и вопросы. Вот давайте послушаем его опасения.
Но когда у нас были общественные работы во время кризиса 8-9 годов, то там действительно одна смена красила забор в один цвет, а потом другая смена перекрашивала его в другой цвет. Были такие общественные работы. Но если брать по-хорошему, то у нас огромное количество низкоквалифицированных работ, которые может заниматься любой человек с минимальным состоянием здоровья. Проблема в том, что эти работы, как правило, заняты мигрантами. И они оплачиваются отнюдь не на уровне прожиточного минимума. Они оплачиваются вполне себе достойно. Скажем, дворник в Москве получает достаточно приличные деньги, за которые граждане России из других областей в Москву ездят. Я не шучу. Но поскольку значительную часть своих заработных плат, значительная часть гастарбайтеров выплачивает чиновникам в качестве взятки, то, наверное, эти места окажутся недоступными для общественных работ.
То есть, проще говоря, что говорит Михаил Делягин, что негде будет работать, места уже заняты мигрантами.
Ну, подождите, мы же не говорим о низкооплачиваемых.
Да, смотрите, несколько вещей. Михаил Геннадьевич, мой прекрасный товарищ и человек, которого я знаю много лет, и у нас очень дружеские отношения, в данном случае я с ним по-дружески не соглашусь. В нескольких моментах. Первое. Количество рабочих мест сокращается, в том числе и низкоквалифицированных. С 2011 года в стране рабочих мест стало меньше, по данным Росстата, на 5 миллионов. Это связано с развитием в том числе и технологий. И если мы с вами идем в супермаркет, там, где раньше нас встречал продавец, сегодня стоит вендинговый аппарат, или мы через QR-код пробиваем товар. Если мы идем в банк, то можно туда вообще не ходить, а провести транзакцию через Сбербанк онлайн. И так во всем. Это первое. Второе. Вопрос мигрантов не столь большой с точки зрения рынка труда. По одной простой причине. Во-первых, часть людей вернулась себе после снижения курса рубля на родину. Им выгодно работать не в России, там, а из Средней Азии ехать в Китай. А вторая вещь. Проблема там в неофициальной занятости.
Вот прошу прощения, Олег Васильевич, давайте к нашему разговору желает присоединиться лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, ваш, соответственно, думский коллега. Владимир Вольфович, здравствуйте.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот вопрос к вам, как к человеку, который тоже сегодня присутствовал на оглашении послания к Федеральному собранию. Скажите, пожалуйста, вот главная, основная задача, которую нам предстоит решить, по вашему мнению, и удастся ли это сделать? Пожалуйста.
Ну, мы надеемся, что удастся. А главная задача – это все-таки поднять качество жизни, которое опирается на достижения в экономике. Надо снижать налоги, чтобы людям не было это в тягость. Большая программа по демографии, большая программа по здравоохранению, которое должно прийти на село, значит, цифра должна прийти. И в послании очень хороший момент, когда президент сказал, что на местах у нас очень много людей, которые чего-то боятся, не хотят, не могут, не получается у них. Надо смелее от них освобождаться. То есть должна быть минимальная кадровая революция именно там, чтобы освободиться от тех, кто, ну, не может он, не получается у него, и поставить тех, кто получается.
Вы говорите о руководителях, да?
Да.
О руководителях говорите на местах?
Ну, вот на любых постах. Даже если он заместитель, или он просто главный инженер какого-то производства, ну, он не тянет, не получается. Давайте поставим тех, у кого тянет, кто у кого получится. Я вообще бы сделал бы ставку на инженерный корпус. Как эксперимент взять какую-то область и на все ключевые посты поставить инженеров. Молодых инженеров 35-50 лет, которые лучше все сделают и выполнят. Потому что у них другой подход к пониманию тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Поэтому здесь в этом послании впервые максимальное внимание внутренней политики.
Я поняла, Владимир Ильич, у руля будут предпенсионеры-инженеры. Я правильно понимаю?
Почему? Молодые пускай будут инженеры.
И молодые будут инженеры.
Я имею в виду по профессиональному признаку, чтобы они пришли к нам, понимаете? Гуманитарии хорошо, но они пускай, может быть, больше преподавателей гуманитарных дисциплин. Но руководить в экономике в основном. Ну что преподаватель истории делать будет на мусорной свалке? А инженер все-таки придумает, чтобы все-таки быстрее другие полигоны освоить, переработку освоить, все это...
Понятно. Владимир, да. Журналисты еще Спасибо. Быстрее придумают, так Спасибо что не сбрасывайте нас, пожалуйста.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был с нами на связи, а в студии был депутат Олег Шейн. Олег Васильевич, спасибо огромное.
Спасибо.
Национальный вопрос.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь что, стекло хочешь? Такое? Давай. Он говно в эфир кидает. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.